Проханов. Христос освобождает пленных. Недавно я читал эти слова Исаии, прочитанные Иисусом в синагоге. И мне вспомнились золотые дни отрочества и юношества, проведенные на Кавказе, в стране заоблачных вершин и полудиких черкесов и чеченов. Помню, больше всех в те годы интересовал и привлекал дедушка Гаврилыч. У отца был хороший фруктовый сад, расположенный в 2 верстах от Владикавказа, у самого подножия лесистого кряжа Кавказских гор. Гаврилыч жил в этом саду зимой и летом. Мы с братом очень любили усесться возле Гаврилыча вечером, когда он отдыхал, и слушать его рассказы. А пережил он действительно много. В молодости он не выдержал суровости солдатской службы в одном из действовавших полков на Кавказе и бежал с товарищем. На дороге их настигли чечены. Товарища убили, а его взяли в плен. В далеком ауле, затерянном в горах, он 25 лет непрестанно работал на хозяина и не получал ничего, кроме брани, побоев и похлебки. Однажды хозяин хотел убить его, но заступилась хозяйка, и только ее ходатайством он спасся. Однажды аул встревожился. Жители бросили имущество и бежали в страхе и ужасе, забыв о Гаврилыче. Вскоре аулом овладели русские солдаты. Гаврилыч заговорил по-русски, рассказал свою историю и стал совершенно свободен. Мы спрашивали Гаврилыча: «Должно быть, дедушка, ты был рад, когда услыхал, что русские идут и тебя освободят?» «Нет, милые, я боялся. Думал, меня накажут за побег. Да и кроме того, я уже свыкся с чеченами. Потом уж, когда я пожил среди своего народа, очень стал доволен и благодарил Бога». Далее он рассказывал, как приехал в свое село, как его не узнали родные, как трудно было привыкать к новой жизни, как потом он возвратился на Кавказ, где мой отец приютил его, отдав в полное распоряжение сад. Христос послан проповедовать пленным освобождение. Эти слова не могли относиться к плену физическому, то есть телесному. Мы знаем, что Христу не приходилось освобождать кого-либо из такого плена. Они имеют более глубокое значение и относятся к нравственному плену, к плену греха. Христос говорит: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Нельзя сделать грех и расстаться с ним. Он имеет притягательную силу. Раз овладев человеком, грех поселяется в нем в виде тайного, скрытого влечения. И чем чаще человек делает какой-либо грех, тем больше отдается ему во власть. Доставляя минутное удовольствие, грех терзает, истощает силы, разбивает нравственную природу и отравляет все лучшие стремления. Человек видит, какой ужасный вред грех причиняет его душе. Бывают минуты, когда он проклинает грех, дает зарок никогда его не совершать, но, увы, в тот же день совершает. Я знал прекрасного столяра, польского эмигранта, очень способного человека. Но он, несчастный, страдал пьянством. В трезвом состоянии он проклинал свою страсть и сам напиток, особенно сильно негодовал, когда чувствовал приближение запоя, и на другой же день пропадал. А по истечении 3-4 недель являлся неузнаваемый, грязный, оборванный, избитый. Да, он был в плену у своей страсти, у греха. Но мало ли таких пленников греха вокруг нас? А мы сами? У нас нет, может быть, страсти к спиртным напиткам, но заглянем в глубину души. Не найдем ли там скрытой страсти к властолюбию, честолюбию, сребролюбию? Будем судить беспристрастно. Какие побуждения руководят нашими действиями? Нежелание ли поставить свое «я» выше других? Нежелание ли выгоды? Не является ли такое желание тайным побуждением в наших, даже самых чистых, как нам кажется, поступках? Если так, то мы находимся в плену у нашего «я», в плену себялюбия, эгоизма. Правда, это плен тонкого свойства, его часто не сознают. Он открывается только в минуты отрезвления, когда вдруг человек чувствует неудовлетворенность жизнью. Ему хочется возвыситься до жизни для другого. Благо другого, иногда благо общественное, требует некоторой жертвы, подвига самоотречения. Но человек часто не в состоянии этого сделать. Он пленен своим «я». Если даже делает такой подвиг, то при тщательном углублении оказывается, что мотивом было все то же «я», желание славы, чести и тому подобное. Помимо этого, у человека часто бывает отдельная привычка, которую давно осуждает его совесть, но он не в силах освободиться от нее. Разумеется, он в плену. Нет ли у тебя, дорогой читатель, такой привычки? О, как ужасно это состояние! Его действительно нельзя назвать иначе, как пленом. Состояние грешника во власти греха подобно плену, в котором находился Гаврилыч. Грех берет человека в плен, когда он удаляется от Бога или бежит от службы своему небесному царю. Взяв в плен, грех одних убивает, то есть наносит такие раны душе, что человек постепенно умирает и уже не способен воспрянуть для службы небесному царю. Других же берет в долговое рабство. Как ужасна смерть от греха, смерть души человека. Об этом мы слышим от самого Спасителя. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Грех губит душу человека, и поэтому нам так нужно страшиться его. Но не менее страшно рабство греха. Это рабство хуже рабства сынов Израилевых, когда они были в Египте под игом фараона. Оно порабощает не тело, а все существо человека. Причем поработитель сливается в одно с порабощаемым так, что рабу приходится одинаково винить как поработителя, так и себя. Подобно Гаврилычу, человек спасается от окончательной смерти заступничеством, ходатайством и освобождением. Заступничество приходит к нему в лице Иисуса Христа, единственного посредника между Богом и человеками. Он стал между праведным судьей и самим человеком, принял наказание смерти на себя и приобрел вечное право ходатайствовать за виновных грешников. Пленник греха спасается освобождением, которое дает Иисус. Когда он приходит к человеку, то поработитель грех бежит, как духи злобы и страдальцев, когда приближался Иисус. Как птичка, выпущенная из клетки, человек освобожденный из плена, радуется, и радость его велика. Теперь уж ему не надо стонать под тяжестью греха. Теперь нет на нем ужасного ига порока. Вместо этого он принимает легкое бремя и благое иго Христа, которое является источником счастья. Но не всегда грешник встречает своего освободителя радостно. Как часто человек, слыша призыв Христа, вместо того, чтобы с радостью рвануться к Нему, отвечает отказом или принимает призыв неохотно, так как ему жаль расстаться с его поработителем. Так это было и с Гаврилычем. Но так ли это с вами? Не раз вы слышали призыв Христа, но, по-видимому, остаетесь равнодушными. Правильно ли такое положение? Нет и сто крат нет. Он проповедует вам освобождение от господства греха. Примите его призыв, оставьте плен, и будете навек счастливы. Но есть и другого рода пленники. В Библии мы читаем о человеке, который жил в плену у чуждого народа. Хотя этот плен был обставлен земными благами, он тяготился этим пленом. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он молился трижды в день. Это был Даниил. Его молитва была об освобождении его и израильского народа. Дорогой друг, ты борешься в глубине сердца с некоторыми дурными наклонностями и привычками. Но открыл ли ты окна твоего сердца к Господу? Молишься ли ты Ему? Если нет, то немедли сделать это, и ты будешь свободен. Работа освобождения Христом из плена проявлялась и проявляется в самых разнообразных формах. Освобождены миллионы душ, пришедших на его призыв «Придите». Им был освобожден от недуга человек, пролежавший у Вифезды 38 лет. Ему он сказал: «Не греши больше». В другой раз он освободил женщину-грешницу от неминуемой смерти и ей сказал также: «Иди и впредь не греши». Эти слова Христа-освободителя «не греши» означают нечто больше, чем приказание. Залог силы для борьбы с грехом. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Дорогой читатель, приди к нему. Он освободит тебя из твоего плена, и ты также услышишь от него: «Не греши», и действительно будешь свободен вполне и навсегда.